Здравствуйте! Сегодня для разговора в нашу студию мы вновь пригласили Олега Чагина, директора научно-исследовательского института социального антропогенеза. Здравствуйте, Олег Александрович!
Добрый день!
Есть такая тема «Окна Овертона». Немногие о ней слышали, а те, кто слышали, не понимают, как к этому относиться.
Технология этого воздействия, она реальна. Мы являемся жертвами воздействия этой технологии. Мы являемся как субъектами, так и объектами этой технологии. Обычный человек, конечно, во все это разбираться не будет. И здесь функция государства, роль государства заключается в защите человека, ребенка в первую очередь, от технологии манипуляции, технологии деструктивной, технологии разрушения его. И вот разговаривать, мне кажется, имеет смысл не о какой-то технологии самой по себе, а именно о защите наших детей.
От конкретных вещей.
От конкретных вещей, которые направлены. Эту функцию защиты, как вот фаервол, там, да, который это государство должно выполнять, именно государственная, а не индивидуальная антивирусная система в каждом человеке. Мы не можем требовать от человека такого уровня психологической защиты, тем более у ребенка, чтобы апеллировать или аргументировать технологии, на которые тратятся миллиарды долларов, которая потакает нашим слабостям.
И все же, в чем суть этих технологий и какие конкретно разрушительные темы они проводят в нашем обществе?
Ну, если рассматривать вот конкретно окна Овертона, так называемые, то здесь суть очень простая. В ученом мире это правило было всегда. Говорили, этого не может быть, в этом что-то есть, ну так это все знают. И в окнах Овертона, в технологии, эта самая структура, она соблюдена. То есть берется какое-то немыслимое.
Ну да, поначалу отторгаемое там.
Немыслимое.
Да?
Ну, любой фактор. И вот мы сейчас можем взять любой фактор. Это однополые браки.
Тот же инцест, например.
Ну, там. Вот все, что, да, ну, все, да, что да. угодно. Выясняется, что это невозможно, это вот есть, это нереально, это немыслимо.
Это неправильно.
Это неправильно. Но потом начинается, надо же проанализировать, а почему?
Не спешите с выводами.
Да, не все так однозначно. Начинается анализ. Анализ – это разрушение первоначального правильного понимания, разрушение смысла. Вот ту доминанту, которую я говорил.
Совершенно верно.
Вместо того, чтобы с ней бороться, ее просто начинают раздрабливать. Это же человек, говорят они, он, видимо, так вот воспитан, мы же не можем его казнить. Мы же должны вот его там, ну, лечить, у него же есть мать. И вот начинают раздрабливать вот этот образ желанием понять. А это естественное для нас на самом деле желание. Это все правильно работает по отдельности. Но когда это собрано в кучу и направлено для этого, то оно деструктивно. Второй уровень пытаются вот объяснить, да? А на третьем уровне, ну, на Западе это создается прецедент. Прецедент – это гениальное творение адаптантов для того, чтобы ввести какую-то структуру.
Причину, да, 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 действительно прецедент.
Давайте прецедент – это исключение. Там вот они любят друг друга, они там вот, они и так далее. А как только прецедент создан, ну, прецедент – это индивидуальный вот этот случай только для этой ситуации. Но по прецедентному праву этот случай – становится законом и дает право в аналогичных случаях в любом диапазоне использовать этот уже момент.
То есть меньшинство распространять на большинство.
Да.
Вот мы говорим технологии окна Овертона. Откуда это понятие взялось, кто автор и что двигало, вот, на ваш взгляд, этими людьми или этим человеком?
Этим человеком двигала исследовательская деятельность. Он просто описал процесс. Овертон – это его фамилия. Поэтому вот окно Овертона. Окно – это смысл в том, что открывается окно, через которое проходит проникновение. Там, вот с этого немыслимого, как мы начинали, да, до допустимого, а потом уже законного. Мозг людей, которые сотворяют вот эти технологии, они же понимают, какой ресурс нужно потратить на индивидуальную работу с каждой творческой личностью.
Зомбировать и выбить из нее все,
ну,
творческое,
конечно,
начало.
Это индивидуальная работа, это огромный ресурс. Намного проще создать такие условия, что манипулироваться они будут вот буквально там вот поворачиванием либо громкости на рекламе, либо заставками на рекламе, либо еще что-то. Для них это нормально и понятно. Для нас это несет угрозу видовую, и понимание этой видовой угрозы, и создает условия сопротивления вот этим технологиям. Поэтому конкретно методика Овертона или Огна-Овертона – это только одна из частей. И он описал, не понимая глубинного смысла вот этого механизма. Мы этот глубинный смысл понимаем на уровне аминокислот фактически. Это нам дает аппарат научный противодействия. Ну, мы и противодействуем. Но нужно понимать, что это системная работа. И то, что мы работаем с детьми, спасая детей от возможности вот такой манипуляции и воздействия, это вот, я считаю, основной нашей задачей, основной нашей миссией в этой работе.
В нашей стране, как я понимаю, еще с 80-х годов прошлого века начала работать система манипулирования общественным сознанием с использованием средств массовой информации. На экраны хлынули сцены насилия, убийств, агрессии. Стали выходить такие шоу, там вот как «Последний герой», «Слабое звено», когда людей всегда ставили как скорпионов в банке, заставляя стравливать друг с другом. Насколько это страшная вещь и как это перекинулось потом в общественное сознание?
Когда страна была разделена, технологии разложения, разврата, они, Запад, я уже говорил, он до совершенства отработал вот эти все слабости людские, да, и все технологии, ведь все эти проекты, которые вы перечислили, это не российские проекты, это проекты западные, это сетевые проекты, мы за них еще платим деньги, мы же их покупаем. То есть все эти сериальные, шоуные и прочее, это аналоги имеют на Западе. Там отработан этот механизм формирования из людей вот эту среду, способную и угодную для манипуляции, потому что это проще. И они были искусственным внесены. Я считаю, что это видовые преступления. Это видовые преступления, срока давности на них не бывает. То есть мы несем потери, которые несравненные с любым реальным боевым действием за такой же период. Просто несравненные. То есть у нас страна понесла убытки в видовом плане колоссальные. Выход из этого не может быть на уровне каких-то курсов психологической защиты, школы лидерства там, или еще чего-то. Выход из этого может быть только системный на уровне государства. Люди хотят видеть свое государство как защиту.
Мы сталкиваемся с такими явлениями, как рок-музыка, ночные клубы, употребление наркотических веществ. И когда человек задается вопросом, откуда это все пошло, как правило, мы слышим ответ с Запада. Но на самом деле ведь Запад – это тоже очень такое емкое понятие и такое многогранное. Вот откуда это зародилось, в том числе и там? И каким образом это было привнесено к нам?
Самый концентрированный явный механизм, очаг вот этого всего, как в фильме было, где у них логово, да? Это Тавистовский институт человеческих отношений в Лондоне, который находится. Если сейчас зайти на сайт, то он такой, очень такой веселенький, благообразный. Но мы знаем суть этой методики.
Да,
суть этой методики заключается в том, как сделать так, чтобы получить полный контроль над другим человеком. С целью его манипуляции, она же не просто сама по себе манипуляция. Зачем? Есть же какая-то сверхмиссия. Зачем нам манипулировать людьми? Я просто напомню несколько эпизодов, которые имеют авторство вот этого института. До 50-х годов Тавистовский институт проводили огромное количество этнографических экспедиций по работе с музыкальными культурами разных племен. И пришли к определенному алгоритму и закону воздействия ритма на мозг человека. Этот пласт знаний был обоснован, систематизирован, и мы получили ритмику тяжелого рока, когда человек под влиянием звука, ритма, тембров, частот вводится в определенное состояние. На тот период, как раз 50-е, это развитие разного рода течений в музыке. Плюс в 60-х годах ЦРУ занималась уже этим целенаправленно был выделен бюджет, программа называлась «Синяя птица», по психологической войне, по психологическому манипулированию. То есть это государство тратило миллиарды, 14 миллиардов долларов на тот момент выделено было на психологическую войну. MTV, кстати, программа, она была полностью обоснована Тавистовским институтом. И средства массовой информации, которые выполняли функцию деструктивную. Вот сейчас же по телевизору идет какой-то сериал, я даже название не знаю, чтобы рекламировать не надо. Абсолютно аморального поведения женщины. И это популярно. Потом был сериал «Школа» там какая-то. Ну, то есть вот эти...
Да это жуткие на самом деле
вещи. Да, это жуткие. И здесь, на самом деле, я думаю, что осталось им очень мало времени, вот такой деятельности, потому что это... Здесь не надо даже ничего обсуждать. Это те вещи, которые мы должны защитить детей от воздействия вот этого разлагающего направления. И никакие тут деньги значения никакого не имеют. И реклама... И эти фильмы не несут никакого поступления в бюджет, как вот нам бы не рассказывали, по принципу этих Авертона. Говорят, да, у нас вот эти сериалы, они плохие, не хотите, не смотрите, но мы получаем налоги, и в эти налоги мы покупаем, строим больницы, строим там детские сады. Ничего они не строят. Это видовое преступление, и эти действия, они должны приравниваться именно к развратным растлениям, действиям молодежи.
Олег Александрович, предлагаю послушать мнение эксперта по данному вопросу.
Волнует состояние общества. Люди очень очерствели. И если мы не будем думать о воспитании детей, которые быстро становятся взрослыми, ты это понимаешь, когда прожил это уже все. Вот. И очень важно вот это детские годы возмужания, становления человека. И вместе с ним возрастает его сознание, его понимание, что хорошо, что плохо, что можно, чего нельзя делать. Они сидят, вот, и что они смотрят? Или какие-то патологии, или какие-то агрессивные и уродливые формы жизни. И они это впитывают в себя. Что в сознании этого ребенка вырастет? Как он будет дальше жить? Понимаете, очень много на грани всего этого. На грани какой-то патологии и извращения сознания человеческого. Весь ужас, что по телевидению можно все увидеть в дневное время, можно половой акт увидеть, можно... Да, говорят, переключите, вам не нравится. Меня это не испортит. Мне это не интересно, я переключу. Но ребенок или молодой организм, который еще только формируется, ему это интересно. Он будет смотреть в это. И что-то с ним будет происходить физиологическое обязательно.
Тоже программа «Дом-2» и вообще целый канал ТНТ. Мне кажется, это настолько ужасно по своей степени деструкции и по своей тонкости воздействия.
Как это работает, вы знаете, наверное. Вообще систему вот этих сериалов и вот сетку телевещания придумала жена Геббельса. Это когда создавалось телевидение в Германии в Олимпиаду. Первая трансляция была даже цветная, телевизионная. И жена Геббельса разрабатывала вот эту сетку для домохозяек. То есть телевидение для домохозяек. Потому что мужчина работал, а женщина в это время должна что-то было делать. И придумали вот эту сетку. И вот эта сетка последовательности блоков, она сохраняется до сих пор. Человек должен, смотря в этот телевизор, по их мнению, чувствовать, что он намного умнее, чем те люди, которые там. Узнаете, да, вот сюжет. Угу. Он должен знать ответы на все вопросы, которые там задаются. У него должно быть свое мнение. Это такое включение. Кстати, MTV, Тависток, когда разрабатывал, ритмика смены кадров разрабатывалась на четком знании физиологии. Больше 3-4 секунд сигнал визуальный не попадает в зону анализа мозга. То есть мы его можем воспринять только на эмоционально-чувственном уровне. Поэтому любой клип строится по типу 2-3 секунды смена кадра. 2-3 секунды смена кадра. Этот механизм позволяет отключить механизм критического анализа и анализа вообще. И информация напрямую поступает в мозг. Мультипликация пошла по этому же пути. Хотя по законодательству у нас запрещено мультипликацию использовать в рекламе. Потому что ребенок мультипликацию не воспринимает критически. Как ребенок, ну мало что воспринимает критически. А вы вспомните советские мультики, например. Во-первых, речевая составляющая. Когда говорится «братец Иванушка» и «сестрица Алёнушка», это совсем не те слова, которые говорят сейчас персонажи в мультиках. Смена кадров происходила совсем по-другому, позволяла понять сюжет, он был четко прорисован, он был, рисовался художниками, и он был детализирован. Сейчас вот эта одноцветная, ну, в смысле, бестоновая, как бы вот эта заливка мультипликации, она не позволяет ребенку. Но ребенок, попробовав вот этот вирус динамики, его уже трудно переключить.
Да, он потом перестает смотреть советские мультфильмы.
Это разврат.
Совершенно верно.
Когда ему показали мультфильм, он не будет читать уже книжку. Но смотреть мультфильм и читать книжку – это разные структуры мозга. И вот наша позиция позволяет на вот это все смотреть с точки зрения цифализации, развития мозга ребенка. Мы говорим, что вот в этот период он должен слушать. Это вот та культура чтения на ночь.
Да.
Когда он засыпая, слушая речь близкого, самого близкого человека, мамы или бабушки. Смотреть мультик на ночь – это не то же самое, что лежать рядом с мамой и слушать, что она рассказывает, какую-то там сказку. Этимология сказки у нас внедрена в этимологию как предмет. Это отдельная тема, очень сложная, но очень интересная. И дети на это реагируют очень положительно. И вот эти вот культуры, их нужно в обязательном порядке возвращать. Вот в таком развитии нуждаются все.
Олег Александрович, предлагаю послушать мнение эксперта по данному вопросу.
Должны быть обязательно защитные средства. Обязательно. То есть, если раньше там сейчас вой поднимут наши эти... цензура. Нет. Цензура, да, над моралью и нравственностью, категориями. Они должны быть защищены. Законы – это как? Это как? Не найти средств? Что нету средств, как защитить общество от этого? Есть, но они полумеры. Они полумеры. И не все то золото, что блестит. И не все то, что происходит там, мы должны брать сюда. Защищаться надо. Защищаться от нечисти. От противобожеских и противочеловеческих проявлений. И возможности это насаждать. И это обязательно долг государства. Защищать свое население, да.
Олег Александрович, и все-таки вот при всей той сложности, практически невозможности решения этих проблем вот одним росчерком пера или, так сказать, да, щелчком пальцев, есть ли какие-то позитивные моменты? Как бы вы могли суммировать, ну что ли, некий такой оптимистический взгляд на вещи?
На сегодняшний момент это уже видовая угроза и представляет угрозу национальной безопасности. И та предварительная работа, которая уже в количестве вот 7 лет в этом направлении происходит, незаметная. И результаты этой работы мы видим по новостям или по каким-то там изменениям. Ту работу, которую мы делаем, это предварительная работа, это вкрапления и пилотные проекты. Говорить о полной реализации программы мы начнем с 2018 года. И в этой программе участвовать будет государство в полной силе. И это позволит по-другому совсем смотреть на наше будущее, на то, что сделано государством для этого будущего и насколько заранее эта работа проводилась и реализовывалась. И эта мобилизация нас в осознании угрозы, которую мы подверглись, мобилизация в защиту своих интересов, в интересах будущего через детей, это потребность и понимание нужно не только нам. Я думаю, что остальной мир, единый мир, нуждается в таком понимании, и носителем этой идеи должна именно стать именно Россия. И у нас для этого есть все основания и возможности.
Спасибо вам огромное, Олег Александрович, за то, что пришли к нам на программу в студию «Помощи Божьей вам в ваших трудах». А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был Олег Александрович Чагин, директор научно-исследовательского института социального антропогенеза, нейропсихолог и философ, отец 13 детей. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч!